Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор нашей радиостанции. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы продолжаем говорить о Беларуси. Это настолько, мне кажется, естественно, потому что это единственная главная тема. Хотя у нас много и других тем, но все равно она перекрывает все остальные повестки. Вы сказали, что выхода нет, вот только что. Как бы безальтернативная у нас получается ситуация.
Выход есть, я бы сказал так, нет хорошего выхода. Плохие выходы есть.
Нет выхода консервативного, да. Плохие. Да. Ну, давайте перечислим тогда все варианты. Первый, какой у нас был?
Ну, давай, вот переговоры, я сказал, что я не верю в эту историю. Никто не будет идти на переговоры с Александром Григорьевичем Лукашенко. С ним могут пойти на переговоры только при одном условии. Безоговорочная капитуляция. Ты помнишь вот эту вот историю, когда на переговоры там... Пошел господин Янукович, да, пригласил к себе там трех лидеров оппозиции. Ну и что? Чем закончились эти переговоры? Может быть, они закончились тем, что Януковичу предложили там пойти на изменение там чего-то, пообещать что-то, ввести какие-то там новшества или там, я не знаю, пойти на еще какие-то выборы? Нет. Там стояло только условие, что, ну, все, власть нужно передавать. Вот тебе и переговоры.
Он это, собственно, сделал. Вот то, что сейчас последняя информация от Лукашенко. Он говорит, мужики, переделаем, сейчас сядем, перепишем Конституцию, и после этого выборы. Он, правда, не сказал, когда это все, когда-то потом, но это выглядит как...
Я понимаю, чем руководствуется Александр Григорьевич Лукашенко, Настя, ты это тоже прекрасно понимаешь. Сейчас главная задача, которая стоит перед президентом Беларуси, это увести людей с улицы, чтобы они вернулись в свои дома, в свои квартиры, и чтобы рабочие продолжали работать и, как говорится, выпустили пары, хорошо, а дальше будем посмотреть. Но не получится. Почему не получится? Ну, потому что те люди, которые так или иначе стоят за всеми этими процессами, ну, они уже чувствуют, что, ну, что все, последний рывок, и Александр Григорьевич уйдет. А дальше хозяева страны будут они.
История знает несколько примеров, современная наша, новейшая, в других, правда, совсем далеких странах, когда начинается противостояние, но предыдущий, в общем, с точки зрения формальной, легально, легитимно, не то чтобы легитимно избранный, например, какой-нибудь Мадуро, да?
Да.
Вот, казалось бы, уже Гуайдо, уже вот его признают там, ему шлют телеграммы, ничего не получилось. Мадуро до сих пор на месте, Гуайдо неизвестно где, ведь не получилось. Ведь есть же примеры, Асад тоже, ну, там он, там совсем другая ситуация, но, тем не менее, напряжение доходит до супергорячего вида, и эта часть не сдается. Как вы думаете, вот в этом смысле Александр Григорьевич же не настроен на то, чтобы уходить куда-то, правда же вообще?
Ну, есть еще несколько примеров. Давай продолжим, собственно, вот вспоминать, что у нас было в недавней истории. Ну, были примеры, например, в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Ты помнишь эту историю?
Ну, она была довольно давно.
Ну, какая разница?
Да, конечно.
Да,
студенты, разгон.
И что случилось с этими студентами, мы тоже помним. И что на 30 лет, как минимум, или сколько там лет уже прошло, да, ситуацию удалось утихомирить, я бы сказал так, да. А есть еще примеры. Ну, давай попробуем еще вспоминать. Давай попробуем вспомнить, что происходило в Турции, когда против господина Эрдогана выступила часть турецкого населения и военные, а это сила достаточно такая серьезная, часть военных.
Эрдоган победил.
Победил,
я видела, я лично видела эти палатки в Анталии. Это было странно. Курортный город, и тут же протестная активность. Причем я видела своими глазами, как она переходит в хулиганство. То есть, когда просто идут люди по автостраде, они просто идут, а кто-то начинает бросаться на светофоры. И надо сказать, что окружающие начинают ругаться и оттаскивать зачинщиков бросания на светофоры. Но, то есть, я видела своими глазами, как это как-то быстро, легко происходит. Но там это не перешло никуда, и ничего не произошло.
Да. Ну, давай вспоминаем дальше. Еще более глубокие, как говорится, годы, да, уйдем с тобой. Давай вспомним, что происходило в Таджикистане. если мы про бывшее советское пространство, да, в Таджикистане вообще все было очень плохо, там шла гражданская война, причем много лет, а таджики убивали таджиков, и у меня уже там сложилось в какой-то момент впечатление, что еще немного, и таджиков по эту сторону границы вообще не останется, и все таджики будут встречаться нам только на территории Афганистана. Войну остановили,
Я училась в МГИМО, правда, очень давно, и мы жили, у меня была как раз из Таджикистана соседка, к ней ходили таджики, ее соплеменники, друзья и земляки. И вот там был мальчик, сын лидера как раз оппозиции таджикской, который в детстве воевал. В детстве ему было там 14 лет, у него был шрам на голове, поперек головы, потому что ему там попало чем-то. Вот. И он рассказывал, что вот он закончит обучение, и его там ждет на родине, он будет там управлять рынком каким-то. Но его отец стал министром в итоге. Я про сути конфликта того именно таджикского я сейчас не припомню.
Я знаю лидеров таджикской оппозиции лично, был с ними знаком.
Тогдашняя оппозиция, которая сейчас стала...
Тогдашнюю оппозицию звали Саид Абдулла Нури и Али Акбар Ходжатуру Джонзуда.
Я
знаком с этими людьми очень хорошо, но вот смотри, во всех этих случаях, про которые мы с тобой сейчас вспоминаем, ведь что присутствовало? Присутствовало, берем Таджикистан, на стороне Имамали Рахмонова, тогда он назывался именно так, да, Имамали Рахмонов, а не Имамали Рахмон, как сейчас, на его стороне выступали уроженцы Кулябской области, то есть травнинный Таджикистан, скажем так, да. То есть это значительная часть населения Таджикистана, это раз, с одной стороны, а с другой стороны это была Россия. Россия, которая присутствовала там в виде наших пограничников, мы перекрывали границу, чтобы маджахеды особо сильно не помогали боевикам таджикской оппозиции, и 201-я дивизия наша, то есть наши войска.
А в чем была суть конфликта, противостояния?
Суть конфликта... Слушай, мы сейчас с тобой, да, уведем людей от Беларуси.
Нет, может быть, это похоже. Нет, это тоже интересно.
Там, суть конфликта там была немножечко другая. Во времена Советского Союза у власти в Таджикистане находились выходцы из Лейнабада. Это второй город Таджикистана. Сейчас он называется Ходжент. Из Лейнабада. Когда не стало Советского Союза, к власти пришли представители... Таджикская оппозиция, это исламское движение Таджикистана, пришли люди, а это в основном уроженцы Бадахшана, группы районов Гарма там, и так далее. А потом, ну и они стали вести Таджикистан, ты понимаешь, да, то есть вот, исламисты, да, вот у них были свои, как говорится, пути, да, и они по-своему видели будущее Таджикистана, да. Это не очень устраивало, собственно, нас, и мы сделали ставку на Имамали Рахмонова, директора совхоза из Куляба, который дал нам гарантии, что, во-первых, будут соблюдаться наши интересы, а во-вторых, что Таджикистан не уйдет в сторону ислама, а останется светским государством. Ну вот и все. Вот с этого все началось. Это немножечко другая история. Сирия, про которую ты вспоминала. В Сирии уже все было сделано, и уже просто в шаге, как говорится, от падения, собственно, был Башар Асад. Но при этом появился один игрок. Один. Международный игрок, это третий пункт в нашем голосовании, про который говорил Юра, да, это стороннее вмешательство, внешнее вмешательство. Мы появились там в виде наших ударов калибрами по базам исламского государства, потом появилась наша авиация и так далее. И таким образом мы переломили хребет этой ситуации. И Башар Асад по-прежнему руководит Сирией. А Китай... Ну, когда руководство Коммунистической партии Китая принимало решение вывести танки и давить танками людей, собравшихся на Тяньаньмэне, они же не просто так это делали, они опирались на значительную, на подавляющее большинство китайского населения.
Ну, это мы, то есть мы можем судить, предполагать, что они...
Нет, это ровно так и было. Это ровно так
они
и было.
Там же нет инструментов, чтобы замерить положительное или отрицательное отношение. Там главное, что силовики на твоей стороне, и они...
Это очень важно. Если на твоей стороне нет подавляющей части населения, как правило, и силовики тоже почему-то исчезают вот в эти критические ситуации, если мы про полицию и милицию. Они просто исчезают с улиц. А генералы могут... Просто взять и перейти, если мы про армию, могут перейти на сторону врага, противника. Это если мы вспоминаем с тобой Ирак.
Ну да, либо сделать военный переворот собственный.
Поэтому вот ситуация в Беларуси, она тупиковая, на мой взгляд. А это если мы с тобой выводим за скобки вот эти нехорошие сценарии.
Но хорошего же не будет. Получается, что либо Лукашенко силовым методом обрезает, заканчивает эти протесты. То есть то, что уже была попытка сделать, на самом деле...
Да не было этой попытки. Это была совсем не та попытка.
Это была лайтовая попытка.
Ну, конечно, да, конечно.
Можно было действовать намного, допустим, жестче. Допустим, будет нет решение. Он, кстати, об этом сегодня говорил на одной из своих встреч, что... Помните вот этого человека, который там его пытался снимать на телефон?
Да.
Он сказал, вас много, я один, бери телефон. Его, кстати, говорят, уволили сейчас уже.
Да.
Он говорит, мы будем, если будут бунтовать, мы жестоко будем это подавлять. Тогда, если, а мы будем, естественно, будучи братским и прочим народом, и не имея другого, как это, официально избранного президента, помогать, и мы же тоже очернимся в глазах протестной аудитории.
Конечно, конечно.
И это просто путь в такой, получается, такой штопор.
И мы это прекрасно понимаем.
Если он сохранится, просто потом будет, просто всем вместе нам будет тяжело, но мы, может быть, и будем вместе. Но будет просто еще тяжелее быть.
Ты знаешь, и здесь иллюзий у меня тоже нет, что если вдруг, допустим, там уйдет Александр Григорьевич Лукашенко и президентом Белоруссии будет кто-то другой, что мы когда-нибудь все равно будем вместе.
А почему нет? Вот у меня, знаете, вот именно к вам вопрос, как вам видится, а почему мы думаем, что...
А я так, знаешь, я просто вот, может быть, я просто рассуждаю следующим образом. Мы с тобой видели, как разворачивалась ситуация в Грузии. Скажи мне, пожалуйста, Грузия с нами, Настя?
Я думаю, что уже с тех пор мы поняли, что опять Грузия прекрасная там, для релакса и для еды страна, куда прекрасно можно слетать там, одного дня, а Грузия прекрасно готова там встречать, и все-таки многие говорят по-русски и так далее. И мне кажется, вот этот клинч, который был несколько лет назад, когда Боржоми исчез, и вообще все как-то казалось, что ты говоришь Грузии, уже вроде ты уже даже протестуешь. А на самом деле все это ушло. Вот оно забылось. Если еще немного подождать, то об этом вообще может не вспомнить. Вам так не кажется, не на самом деле?
Ты, видимо, очень добрый человек.
Ну, прагматично.
И со своими лекалами подходишь ко всем этим проблемам. Я тебя, наверное, сейчас разочарую, но никуда это ничего не ушло, к сожалению. И в подтверждение того, что никуда это ничего не ушло, посмотри, вот совсем недавно в Грузии проходили очередные митинги, манифестации. И посмотри, как эти люди топтали российские флаги, что они говорили про нашего президента, и никуда это не ушло.
Но там же есть спорная территория. Подождите, там есть вот эти вот...
Настенька, никуда это не уйдет до тех пор, пока Грузия будет считать, что у них забрали Шида Картли, это внутренний, называем Южной Осетией, и Абхазии.
Но если этого не будет, то есть если это решится, это каким-то вопрос, то
а этот
тогда
вопрос уже решился. Это момент сегодня разрешения... это независимые государства. Но этот вопрос уже решился. Это была ошибка именно Грузии. Я не говорю о том, что мы белые пушистые, нет. Я далеко, как говорится, далек от этой мысли. Более того, я тебе скажу, при мне проходили переговоры с господином Шеварнадзе. И мне кажется, что Россия тогда заняла достаточно жесткую позицию и при этом неоправданно жесткую позицию. Я сейчас расскажу слушателям, не буду называть никакие фамилии, но переговоры выглядели следующим образом. Один очень высокопоставленный российский чиновник приехал к Эдуарду Амвросичу Шеварнадзе и предъявил ему ультиматум. Вот именно ультиматум. Ультиматум был такой, что вы должны дать разрешение, мы разместим свои войска вдоль грузинско-российской границы на грузинской территории для того, чтобы на территорию Грузии не проникали отряды чеченских боевиков, чтобы чеченские боевики не имели возможности отдыхать и лечиться на территории Грузии, чтобы на территории Грузии не существовало никаких представительств Чеченской Республики Ичкерия, и чтобы на территории Грузии и Тбилиси не работали типографии, которые будут печатать и печатают уже в огромных количествах чеченские газеты чеченских боевиков. А на это Эдуард Амвросич Шеварнадзе сказал этому чиновнику следующее. Он говорит, слушай, ты понимаешь, в чем дело? Я только что по большому счету, доложил собственному народу, что на территории Грузии больше нет российских баз. И действительно, по Стамбульским соглашениям, были такие соглашения, Настя, я тебе напомню, да, которые подписывал еще президент Ельцин, мы тогда, значит, взяли на себя обязательство вывести из Грузии наши базы. И мы их вывели. Мы их вывели. И из Батуми мы их вывели, и из Вазяни мы их вывели, и из Ахалцихи, Ахалкаваки. В общем, вывели наши базы. Эдуард Амвросевич говорит, и ты представляешь, что сейчас начнется в рядах оппозиции, как они будут преподносить эту всю историю, значит, народу, если я дам сейчас разрешение на то, чтобы российские солдаты оказались снова на территории Грузии. У меня, говорит, есть встречное предложение. А вы не могли бы своих солдат, свою группировку разместить на 200 метров правее, то есть по своей территории вдоль грузинско-российской границы? И тогда боевики не смогут переходить. А речь шла о банде Гилаева, который туда-сюда ходил, да, в Панкисе, там, потом обратно уходил в Чечню, потом снова в Панкисе и все остальное. Я лично сам снимал типографии чеченских боевиков в Тбилиси. Я лично сам с оператором Владимиром Бадиковым, я тогда работал в программе «Время», снимал боевиков чеченских, которые лечились, внимание, в объединенном госпитале МВД и Министерства обороны Грузии. То есть это не частная клиника, где можно было бы, допустим, властям Грузии сказать, что, ну, что мы можем сделать, это вот бизнес, да, он чей-то, и вот они кого хотят, того и лечат. Нет, это объединенный госпиталь МВД и Министерство обороны, и там лечили чеченские боевики. То есть наша позиция тоже была в чем-то оправдана. Мы видели, что грузины, грузинское государство, в главе Шеварднадзе, каким-то образом там заигрывает, что ли, с чеченскими этими боевиками. Это мы все видели. Но вот ультимативность, может быть, избыточная, привела к тому, к чему привела. Мы в итоге уехали, разругавшись с Эдуардом Амвросевичем Шеварднадзе, который нас предупреждал, что если буду не я, то вместо меня может быть кто-то другой. А потом мы подыграли господину Саакашвили, пришедшему к власти, на аджарском направлении, когда уговорили Аслана Абашидзе уехать из Батуми и переехать в Москву, и таким образом Тбилиси получил возможность, как говорится, хотя бы Аджарию, как говорится, да, взять, ну, собственно, там, вернуть в конституционное поле грузинского государства. Мы все это сделали, а в итоге мы что получили? Пришел господин Саакашвили со всеми вытекающими отсюда последствиями. Господина Саакашвили сегодня есть другие люди, да. И что мы Грузию получили назад? Нет, не получили. Это вот раз история. Давай вспомним, что происходило в Молдавии. Ну, мы вот так вот идем с тобой, да, по постсоветскому пространству. Вот идем в Молдавию и смотрим. Огромное количество людей, которые ориентированы были на Россию и по сей день ориентированы на Россию. Мягкая, добрая, теплая, уютная, сладкая, вкусная, виноградная страна. Там все отлично, да. А потом появляются внешние игроки, которые на фоне нашего, по большому счету, бездействия абсолютного, увели Молдавию в ту сторону, куда она ушла.
В сторону Румынии вы имеете в виду?
Да не только. Ой, в сторону Румынии это вообще, как говорится, необъяснимое мне, для меня просто. Это выше моего понимания. Я говорил очень многим, собственно, молдавским политикам, выступал перед ними, там был круглый стол. Я говорю, я вообще этого никогда в жизни не пойму, как вы собственными руками, собственно, ведете свою страну к уничтожению, пытаетесь стать составной частью другого государства. И собственный язык называете румынским, а в кармане каждого у вас румынский паспорт. Ну, это просто какое-то сумасшествие. Люди не знают, что сделать для того, чтобы получить собственное государство, как говорится, и защитить его, а вы уничтожаете свое. Нет, я имею в виду европейскую ориентацию Молдавии. И много-много лет Молдавия находилась в политическом кризисе. Да и сегодня, на секундочку, все то же самое. А про Украину надо тебе говорить, что произошло на Украине?
Ну, я думаю, можно пропустить.
Наверное, не надо говорить, момент, да.
Все вполне информированы. Но у меня вопрос, да. почему мы
себя и поэтому сейчас, извини нас, я просто к чему все это, да? Это я к тому, что у меня нет иллюзий по поводу того, по какому пути или как будет развиваться ситуация в Беларуси без Лукашенко. И нам много могут рассказывать о том, что сейчас там нет никаких антироссийских настроений, нет никаких там политических сил, которые бы сейчас стояли во главе этого протеста и при этом позиционировали бы себя как антироссийские. Но опыт мне подсказывает, что все будет выглядеть именно так.
Но в пределе как? Будут границы, мы не сможем больше ездить туда просто так, или у нас закроются наши соглашения?
Ну, это самое маленькое, что может быть. Это самое маленькое, что может быть. Появится какая-нибудь политическая программа, которая будет содержать, допустим, там несколько пунктов. Основной пункт – это выход, безусловный, там, Белоруссии из союзного государства, то есть денонсация всех этих соглашений. Подсказывают, что Георгиевич, новости, да.
Давай. Продолжим после новостей же, да?
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Ножка. С нами сегодня главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Роман Георгиевич, мы с вами продолжаем беседу. Сейчас, я так понимаю, да, что Роман Георгиевич вышел, но я не знаю, вероятно, он вернется. В любом случае, наши слушатели тут активнейшим образом пишут. Я напомню, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Наш смс-портал +7 925 888 894 и 8. Это для тех, у кого нет телеграма, можете писать на смс-портал. Ну, еще, конечно, звонки. Мы, наверное, продолжим принимать их по такой хорошей традиции нашей. Наш прямой эфирный номер 495-й код 7373-94-8. А беседа со слушателями будет или это только монолог? Спрашивает Дмитриус. Дмитриус, все будет, не переживайте, все хорошо. Вот мы остановились на самом деле на том, что будет, скорее всего, ориентация в сторону Европы. Вот я слышу уже по звукам, что Роман Георгиевич, вы вернулись, вы с нами?
Да, я с вами опять.
Да. Знаете, вот я хотела такую общую очень вещь проговорить, ну, узнать вашу позицию, если можно. Почему, как так вышло, что мы, Россия, стали противостоять как бы условному Западу, по сути, повторяя, по большому счету, повторяя рисунок вот этих каких-то отношений советского времени, да, хотя в какой-то, на какой-то период, когда мы немножечко размякли, у нас нам было совершенно не до того, да, это ощущение, оно ушло, что мы противостоим. Оно было прекрасное, ушедшее противостояние. Сейчас оно как бы восстанавливается потихонечку, ощущения эти есть. А вот объяснить почему? Ну, если мы просто возьмем прагматизм. Мы соседи там с Украиной, мы соседи с Белоруссией, мы соседи в большей степени там с Грузией, чем кто-то, или даже с Молдавией в какой-то степени. Ведь мы же, если мы где-то в каких-то местах выгодный партнер или нам выгодно, да, партнерство с кем-то, почему не можем ориентироваться только на это? К чему разница?
Вот смотри, Настя, ты говоришь, как так вышло, что мы начали выяснять снова отношения друг с другом, имея в виду коллективный Запад. То есть ты, и потом ты перечисляешь все бывшие советские республики, то есть ты прекрасно понимаешь, что на самом деле дело-то не в конкретной там Украине, Белоруссии, Грузии, а это идет глобальное противостояние, да, и почему так опять получилось? Ну, честное слово, это не потому, что мы столпы, как там было сказано, столпы кремлевской дезинформации и пропаганды, да?
Где это было сказано? Это где-то было сказано? Я даже...
Здравствуйте, Настя. Да. Я тебя поздравляю с Новым годом.
Откуда цитата?
Он был, правда, у нас когда там? 31 декабря. Слушай, ну это же доклад Госдепа. Ты не в курсе, что
в этом смысле,
нашу родную радиостанцию, да.
А, вы про это, да-да, я простите, вспомнил, я да? просто переводы, да-да-да, ну, да. Это я поняла, да. Ну, да,
хорошо, честное слово, не поэтому, новости. а просто потому, что это факт медицинский. Это не мы начали это противостояние, ну, честное слово.
Ну почему? Подождите, когда-то это было совершенно понятно. Вы знаете, я вот сейчас там в эти времена гражданской войны, революции, непризнанное молодое советское государство, объединение, значит, там, по сути, принцип объединения через всю эту там кровь там, и так далее, все равно был как бы наднациональный. Да, речь шла о том, что вот мы будем общегуманитарные какие-то достигать цели, и все вместе, подавляя там сопротивление на местах, иногда немного перегибая палку, но сейчас это нам так кажется. Потом вроде все как-то устаканилось, получилось увеличенное российское, ну, как-то под знаменами все-таки Москвы, да, все-таки столица Москва, увеличенная империя. Вроде делали, получилось, что не получилось. Оказалось, мы понимаем, что вот вы рассказали про Таджикистан, где были некие исламисты. Многие говорят, там на западе Украины, да там всегда не любили там советскую власть, вообще бухтели, были националисты, которые хотели там это, что-то такое, ругались. В общем, считали, что их там за шкирку. Литва, ну вся эта Прибалтика, да. Они сделать советского человека и советскую страну не очень получилось. Ну, получилось там, где в крупных городах, где-то там, да, Наукограда и так далее. А вот там вот где-то не получилось. И потом, когда все это...
Не соглашусь с тобой. Получилось сделать советского человека абсолютно везде. И именно поэтому на сегодняшний день, если мы с тобой просто приедем, допустим, в Молдавию, приедем в Таджикистан, приедем в Узбекистан и поговорим там с людьми, ну, не с молодыми, конечно, да, вот с людьми, ну, мы же про советское время, да, то есть с людьми, которые помнят Советский Союз, все с ностальгией будут вспоминать это время. Это не потому, что все было просто прекрасно и замечательно, а потому, что так устроена человеческая психология, спустя время, ты начинаешь, если что-то вспоминать, то ты вспоминаешь исключительно что-то только хорошее, как правило. А плохое ты тоже не забываешь, да, но если уже рассказываешь, то начинаешь там с каких-то смешных историй, там, я не знаю, или с чего-то хорошего, да. И люди с ностальгией вспоминают эти времена. Но мы вот про противостояние, да, я все-таки договорю эту мысль.
Да, ну противостояние. Я просто, мне казалось просто, что когда-то противостояние строилось, собственно, на, как сказать, на соперничестве систем. Одна была только в процессе
совершенно
как
верно,
бы постройки,
совершенно
и
верно,
была опасность,
и
была
если,
опасность,
да, тогда
что она могла
хоть,
бы выиграть.
Да. Если еще нее... тогда хоть как-то можно было это объяснить, то я с тобой абсолютно согласен, что когда у нас не стало Советского Союза, и мы стали Российской Федерацией с другим строем там, и так далее, да, и когда не стало Коммунистической партии Советского Союза, то почему это противостояние снова идет?
Так оно есть.
И это не потому, что мы его начали, Настя, ты же сама говоришь, что это, ой, какое было хорошее время, мы даже уже об этом не думали, да. Мы думали, знаешь, о чем мы думали? Мы думали о том, что ну теперь-то все, вот закончилось это противостояние, и теперь мы всех нежно любим, и мы подразумевали по своей наивности, что и нас будут нежно любить. Но это совсем не так. Ну, совсем не так. Слушай, нас никогда не любили, мы всегда были как кость в горле. Но, к сожалению, самим фактом своего существования...
Это же эмоции. Мы любили, не любили. Мы же, можно сказать, что мы любим. У нас есть, например, в стране, вы, наверное, тоже таких знаете, люди, которые очень любят Францию. Они франкофилы. Я таких знала много. Вот просто любят и все. По сути, а мне вот совершенно это Франция, честно говоря, вот она
зато
мне не
нравится. Зато ты любишь Италию,
никогда...
правильно же?
Не очень, честно говоря. Я просто, да, я там его зарабатывала, и у меня просто была возможность, я работала гидом, переводчиком с итальянским языком, но я не могу, особенно сейчас я туда съездила, последний раз мне вообще не очень понравилось. Я люблю Азию, да, я люблю там Корея, Япония, это все, мне нравится. Просто это иррациональное совершенно чувство. Ну вот, это мне нравится, все эти азиатчины, все это, просто нравится. Я не хочу там жить, просто мне нравится. А есть то, что мне, равнодушие.
Нравится, не нравится, это не про противостояние, это про эмоции как раз.
Это эмоции, это такое, я не могу даже это объяснить.
Ну вот смотри, мы много лет говорили всем подряд, и странам Евросоюза, в первую очередь, да, мы говорили, ребят, давайте отменим визы. Кому...
Это позорная, абсолютно стыдная
вещь. Нужна, вот эта вот волокита? Мы там вам эти визы выдаем, там, вы нам выдаете. Какие-то визовые центры потом появились, да? А зачем? Мы говорим, давайте отменим эти визы и будем нормально друг к другу ездить.
Да.
А последний раз Нам каждый раз что-то такое говорили, 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 а последний раз этот разговор состоялся между нашими руководителями и представителями Евросоюза в Ярославле. В Ярославле проходили, знаешь, форумы в свое время, да, до санкций, скажем так, да, проходили международные форумы всегда. И вот на этом форуме, значит, наше руководство в очередной раз вот предложило, давайте отменим. Нам ответили тогда так, мы не можем отменить визы с вами, потому что у вас безвизовый режим с огромным количеством стран, и в первую очередь это страны Средней Азии, бывшие советские республики. Но это же бред, сумасшествие, идиотизм. От того, что, допустим, там жители Киргизии приезжают к нам без визы, это же не значит, что они через Россию смогут без визы приехать на территорию нелюбимой тобой Италии или Франции. Ну, это же идиотизм. Но нам вот так вот просто смотрели, как говорится, в глаза. Был такой человек, его фамилия была Борозу, помнишь, да?
Да, да, конечно.
Да, да, да. Вот подними, да, подними на YouTube, я думаю, ты найдешь эту милую беседу со смотровой площадки. А, там стоят наши руководители, Борозу, и вот он на голубом глазу нам нес эту ахинею. Почему? Да, одному Богу известно. Идем дальше, Настя, идем дальше. Уже не было давно Советского Союза. Уже существовало российское государство, но поправка... А Джексона Венника продолжала существовать. А эта поправка, это, знаешь, такие небольшие санкции были введены в отношении нашей страны за то, что мы притесняли евреев и не разрешали...
Но это еще какой-то рудимент, это к Советскому Союзу они...
Да,
были.
И не разрешали им там уезжать и так далее, да. Ну так уже все евреи, которые хотели уехать к этому моменту, уже давным-давно уехали. Большинство из них уже умудрилось снова назад вернуться и прекрасно себя чувствуют на территории Российской Федерации, но поправка продолжала действовать. И мы спрашивали уже у американцев. Ребят, да. Ну вы можете нам объяснить, что это за ерунда? Нам говорили, ой, не обращайте внимания. Ну просто не обращайте внимания. Ну как не обращайте внимания? Нет, подожди, Настя, подожди. Идем, да, подожди. Сейчас, секундочку.
Почему? Да. Почему? Да. МИД же должен вести переписку. Там же
какие-то... Да ведет МИД переписку, но ты понимаешь... Роман Георгиевич, если бы было бы желание, действительно,
а? Сергей нам написал в Телеграм. Смотрите, очень интересная мысль.
Давай.
Капиталисты как будто бы не противостоят друг другу, они еще больше вцепляются друг другу в глотки в борьбе за прибыль. А может быть, это борьба капиталистического мира, которую мы принимаем за борьбу. То есть мы стали игроком еще одним капиталистическим вполне себе.
Да.
И вот эти визы, это отдельный вопрос, конечно, про визы, а вот эти всякие зажимания там экономические, это тогда укладывается то есть им удобно забыть отменить какую-то поправку, которая, может быть, когда-то и действовала, но сейчас уже...
Не, они ее потом отменили, ты в курсе, да?
Да, я знаю.
Но а ты знаешь, что они сделали ровно через 30 секунд после того, как отменили эту? Ввели другую.
Другую.
Да, она просто по-другому называется, да, там в связи с событиями вокруг смерти Магнитского, да, у нас появилась вот новая история.
Заменили, да. По сути, заменили предлог, но да. Если рассматривать вообще все это как борьбу в капиталистическом мире, может быть, мы просто это не научились так воспринимать, мы думаем, что это нас не любят, а это на самом деле просто борьба за ресурсы, за рынки сбыта, за...
Да нет. Не без этого, конечно, не без этого, это если мы с тобой про газ, про европейский рынок, там, или еще про что-то, не без этого, но задолго до этого это происходило, ведь воспользовавшись тем, что мы, а ты знаешь, вот выходили журналы, я помню, журнал такой американский, не помню, как он назывался, и на обложке этого журнала лежал слон, ты слон знаешь, да, как выглядит? Ну, этот вот с хоботом, да. Который. Да. Вот лежал слон, да, и он был такого серенького цвета, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что это был старенький слон, да. И вот он не стоял, а лежал, и его бил, там рядом стоял человечек, который бил его тростинкой такой, знаешь, тоненькой какой-то веточкой. И слон ничего не делал. Этот слон был подписан, как ты думаешь, как?
Не знаю.
Там было написано «Россия». То есть они думали, что нас больше нет, что в лучшем случае мы старый слон, которого можно бить тростинкой по голове, а он будет щелкать своими ушами и поднимать груды пыли.
Это кто-то написал, напечатал, это образ просто художественный.
Да, конечно, образ, да, образ, конечно,
но,
образ.
Может быть, он не отражает?
Отражает, конечно, отражает. Да, конечно, отражает. И именно поэтому... Именно поэтому у нас начали выдергивать одного союзника за другой вначале на территории Восточной Европы. Потом, воспользовавшись тем, что мы старый слон, который бьет ушами и поднимает груды пыли и больше ни на что не способен, у нас, взяли и последнего исторически связанного с нами там союзника, который всегда неровно дышал в нашу сторону, это была Югославия, сербы, в первую очередь сербы, у нас, значит, пытались, значит, сербов оторвать там, когда сербы стали сопротивляться, это привело к тому, что Югославия исчезла с карты мира, а потом от оставшейся с союзной республики Сербии и Черногории оторвали даже Черногорию, которые те же самые сербы, да. А потом была история с Косово, где пытались вообще, в отличие, допустим, от ситуации, которая разворачивалась в Боснии и Герцеговине, где у нас была своя зона ответственности, где мы были главными, и благодаря этому сохранилось там сербское население, да, и республика сербская на территории Боснии и Герцеговины, нам в Косове даже отказали выдать собственный сектор, в котором бы мы были главными. И мы ничего не могли с этим сделать. Нас никто всерьез не воспринимал. И когда мы делали какие-то робкие заявления, да, которые, как говорится, в которых озвучивали собственные интересы или собственные хотелки, нас просто хворостинкой били по голове. А потом вдруг в какой-то момент выходит человек на трибуну в Мюнхене и говорит: «Ребята, так не пойдет, мы не слон, который лежит там, да, и которого можно бить тростинкой по голове. У нас есть свои интересы, и нам, конечно, будет тяжело это сделать, но с сегодняшнего дня мы постараемся их отстаивать. И не надо больше нас просто вот так вот унижать и с нами не считаться. Россия — это не та страна, с которой можно так себя вести». И вот тогда наступил вот этот вот, на мой взгляд, переломный момент. Это был вначале шок у этих ребят, которые слушали это заявление. А некоторые всерьез даже его не восприняли. А потом они поняли, что все очень серьезно. А потом был еще целый ряд событий, в которых мы всю серьезность своей новой позиции продемонстрировали. Ну и естественно, пошло наступление по всем фронтам. И это наступление будет продолжать идти до тех пор, пока они, как они думают, не сломают нас через колено.
Ну а в чем это может выражаться?
В чем это может выражаться? Ну так это же уже выражается. Смотри, мы с тобой начинали там с Восточной Европы, да, потом ушли на постсоветское пространство. И вот последняя страна, которая наша, ну последняя наша страна, вот, да, вот ее тоже сейчас пытаются у нас забрать.
Ну, может быть, конечно, и пытаются, но ведь тут вопрос в том, как относится к этому действительно еще и население, как оно это воспринимает, да, то есть кто-то в обиде на то, что советское им было навязано там,
допустим, да. Я очень уважаю народы все.
Да, но население, да, как измерить отношения?
Да, я не люблю вообще слово «население», если честно, какая-то такая, знаешь, формальная формулировка. Да, люди, да, люди.
Да, конечная цифра.
Очень,
ты смотришь,
очень уважаю народы. Да. Ну, ты знаешь, очень часто мнение народа никого не интересует. Будут приниматься решения, те, которые будут приниматься. А те люди, которые сегодня думают, что они получат свободу, с удивлением через небольшое время, я допускаю этот вариант, они просто обнаружат, что никакой свободы нет. И если они поймут в какой-то момент, что не стало никакой свободы, стало еще хуже, когда их будут заставлять, допустим, как тех же самых украинцев, там, отказываться от собственной истории, перестать иметь возможность обучать детей на том языке, на котором они всю свою жизнь говорили, когда у них не будет там возможности посмотреть кино в кинотеатре на языке, который они понимают и которым они владеют, и который считают своим родным, когда они будут получать указания из Министерства образования сделать так, чтобы дети на переменах говорили только на державной мове, вот тогда, может быть, в этот момент эти люди поймут, что, конечно, их обманули, но изменить уже ничего не смогут, потому что, как показывает опыт, опять же, люди, которые потом захотят задать свой вопрос тем, кто их обманул, им не дадут возможности задать этот вопрос. Ну вот, к сожалению, это так.
Я таких, не знаю, вот у меня есть знакомая из области там Харькова, например, да, которые живут на Украине, там они, я слежу за ними там в соцсетях, они просто личные какие-то знакомые, там пересекались на каких-то курортах, они пишут по-русски. И,
ну, Ась, конечно, они-то пишут по-русски, они... потому что по-украински, может быть, не могут писать. Они пишут по-русски,
может быть, да.
Но дело не в том, что кто-то будет отслеживать, что человек там в частной переписке использует русский язык. Дело не в этом. Дело в том, что на государственном уровне это будет невозможно. Вот ты сказал Харьков, а я помню, мне мужчина один написал письмо из Харькова, у него жена работает заучем в школе. И он мне много лет уже назад, он мне написал, что не могу в это поверить, но... А школа, в которой жена у него работает, получила указание, что русского языка в школе больше, как предмета, быть не должно. И он может быть только исключительно как иностранный язык. А, ты понимаешь, да? И уже одно это тогда, еще много лет назад, человека, собственно, вводило в ступор. А сейчас мы с тобой имеем уже закон официальный. Официальный закон, да, там, с русским языком. Помнишь, какая история, да? Возьмем там, я не знаю. Я помню, когда на Украине, в Крыму, в Феодосии это было. Я проходил мимо центрального кинотеатра, там висела афиша. Вышла очередная серия фильма с Гарри Поттером. И у меня дети были маленькие, значит, старшие, средние. Они вот захотели, чтобы... Мы отвели их на этот фильм. Мы покупаем билеты в Феодосии, а женщина, которая продает нам билеты, сказала нам, что фильм на украинском языке. А на мой просто, ну, такое, знаешь, искреннее мое удивление, да, я спросил, а для кого? Для кого на украинском языке? Она говорит, ну, тут от нас ничего не зависит, мы получаем из Киева уже фильм с дубляжом.
Можно сразу пошутить, да, про то, что, конечно, фильмы с дубляжом, это такой, мне кажется, пережиток. Желательно, конечно, всегда писать субтитры.
Конечно, пережиток-то пережиток, но это происходило в Крыму, и люди прекрасно поняли, к чему все это идет. А в Одессе, был один-единственный кинотеатр, где можно было посмотреть фильм на русском языке. Это был частный кинотеатр, если я не ошибаюсь, он назывался кинотеатр Лавочкина, да, там вот Лавочкин был такой человек, это был его кинотеатр, один-единственный.
Но ведь страна имеет право выставлять условия, конечно, что вот у них там какой-нибудь, люди едут в Израиль и мучают этот
фильм. Да, конечно, да.
Право или куда там, безгласных и прочее, все это пытаются сделать для того, чтобы...
Хотя ты приезжаешь в Израиль, и там принято говорить на иврите, это все понятно. Но когда ты никуда не уезжаешь из собственной страны, в которой ты всю свою жизнь жила, в которой живут миллионы людей, которые считают русский язык русским, родным, ну, наверное, все-таки у тебя должно быть какое-то право там, да, пользоваться этим языком на государственном уровне. А когда тебя начинают ломать через колено и заставлять этого не делать, вот это уже совсем другая история.
Это же вопрос политической воли и как только будет сформирован внутри
Да, политической воли, другое дело, кто эту волю диктует. Я же про это и говорю, что когда потом ты попытаешься задать этот вопрос... Тебе не дадут задать этот вопрос. Тебя или сожгут в Доме профсоюзов, или же против тебя выпустят каких-нибудь радикалов, которые тебя будут бить. И ты это обязательно поймешь, что ты когда-то ошибался, но поезд уже ту-ту-ту-ту-ту-ту, и колеса стучат, и поезд ушел. Ну вот, к сожалению, это так.
У них должно быть, соответственно, желание сопротивляться, обращаться к правоохранителям в случае нападения и так далее. Ну, в смысле, почему нет? Я честно думаю, что если следовать методу, вот есть метод, да, народного выражения воли, там формируешь какое-то общество или партию, регистрируешь ее, агитируешь, смотришь, поддерживает тебя. У тебя там, допустим,
вот
идея,
на Украине, про которую мы с тобой говорили, да, последние 10 минут, очень много лет существовала Коммунистическая партия Украины.
Ну, это как наша, тоже коммунистическая партия.
Да. Коммунистическая партия Украины, да. А потом взяли, запретили, потом взяли, сожгли офис. В этом офисе сгорело там много людей. Происходило это не где-то там на задворках украинского государства, в центре Киева. Но вот как-то все печально. Я же говорю, что те, люди, которые рвутся к власти на волне криков и лозунгов о всевозможных свободах, как правило, когда они к этой власти приходят, они тут же эту свободу перекрывают. И это правда. Почему? Не знаю. Наверное, потому что, понимая, что таким образом можно прийти к власти, раз они пришли, понимаешь, там через улицу, через, там, я не знаю, революцию, протест, еще чего-то. Они понимают, что таким образом к власти прийти можно, раз они уже пришли к этой власти. И поэтому они никогда никому не позволят сделать то же самое. Вот такая вот аксиома у нас с тобой, Настя.
Ну, получается, такая непрерывная борьба. Борьба, и тут только вопрос...
Непрерывная борьба, да, непрерывная борьба. Вот как кость в горле с самим фактом своего существования мы для наших западных партнеров, вот у нас через 9 секунд новость. А почему? Ну, это вот, вот потому. Потому что не нравится им то, что мы делаем, и вообще, да.
Страна.
И наша страна. Не, страна, может быть, нравится, девушки наши нравятся, они все у нас красавицы, да, но речь же идет о политике.
Новости. У Путина, кстати, очень много поддержки за рубежом. Ну, потом, после новостей.
Тогда. Да, да.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Роман,
да, я здесь. Я здесь, да.
А мы посмотрим, что пишут нам слушатели.
Конечно,
конечно. Потому что у нас же есть же Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Я напоминаю, друзья, что если вы что-то там не можете найти, поставьте приложение себе, говорит Москва, и там разберетесь, оттуда можно писать. СМС-портал +7 925 888 894 8. Значит, ну вот, много-много очень сообщений было все это время. Так, почему Запад считал нас проигравшими в холодной войне, а с побежденными странами не церемонится?
Да.
А диктуют свои условия. А, потому что, вот, да, это вот подтверждение вашего тезиса. Они нас боятся, ведь у нас есть честь, совесть и достоинство. А еще правда, представьте, что мы их этим заразим. Пишет 64-й, видимо, я не знаю, это три смайлика, но это утрирование такое. На самом деле, ведь вот вы сказали, что нас там не любят и так далее. Если воспринимать, опять же, в парадигме там конкуренции каких-то субъектов политико-экономических, ведь власть и деньги, они же всегда рядом, да, это же, ну, почти что одно и то же, да, мощь, власть, деньги, мощь, спорт. Также достижения в спорте, говорят, есть исследования, которые корреляцию между ВВП страны определяют и количеством медалей там.
Ну, это понятная история, конечно.
Ну, то есть это просто вот, это реально ресурс, который, ресурсы, которые порождают какие-то результаты, в общем. И в этом смысле. Получается, что если вот так на это смотреть, да, получается, что мы же знаем, что Путина очень многие люди, обыватели среднестатистические западного мира, условного западного мира,
любят. Это правда. Это правда.
Валя, это говорит, ну, нам бы такого, как ваш Путин, и так далее. Там целая есть группа поддержки. Я-то видела итальянцев, например, долгое время, да, представьте себе, то есть моя мама сначала на туристе работала, видела в советское время, приезжали люди, которые очень интересовались тем, как у нас устроена жизнь на самом деле. Это были коммунисты, это очень была популярная коммунистическая идея, это все было романтично, интересно. Иногда даже террористические акты, вы знаете, совершались,
конечно,
в общем, в поддержку идей и так далее, например, в Италии.
Да.
И сейчас это все, абсолютно вся эта коммунистическая идея, естественно, уже сошла на нет. Ну, практически сейчас новые есть.
А другая интересные. Не пришла.
А другая что? Либертарианство, почему же? Я бы сказала, что есть. Нет, вот в смысле вот идей, таких вот идей, мне кажется, можно было бы выделить. Ну, она, может, слабовата там, может быть, для кого-то, но в целом с горящими глазами очень напоминают революционеров начала 20 века, какой-нибудь Светов, тот же самый. Если на него посмотреть, он действительно напоминает вот так. У него и образ такой, рубашечка, и все. И он верит в то, что он говорит. И он говорит, людям нужно объяснять. Понимаете, государство хочет, там, они же против ограничений, да, выступают, либертарианство за то, чтобы государство меньше участвовало и не мешало людям жить,
ну, конечно, говоря. Конечно, да,
вот так. Да. Поэтому идея-то есть.
Но при этом, знаешь, Настя, еще, знаешь, такая маленькая незначительная деталь. Они, конечно, за то, чтобы государство ни в чем там, как говорится, им не мешало, да, но отказаться от каких-то бонусов и плюсов, которые им дает государство, они тоже не готовы почему-то. Странная история, да, тебе не кажется?
Ну, кто там, я, кстати, не проверяла, может быть, у них там есть, знаете, этот...
Уверяю тебя, что так оно и есть.
Штат же целый в Соединенных Штатах, там или территория, земля, Беркшир, или как-то они там называют, Гэмпшир. А у них там свои законы, а некоторые, может быть, у Шкуматова, у Пети был знакомый, он, правда, не либертарианец, он человек, который принципиально жил без документов, отказался от гражданства. Очень интересный опыт, да? И вот он пытался понять, вот что ему дает государство. Вот он отказывается от гражданства, он не гражданин. Но он тут живет, он может тут жить, человек без гражданства. И вот он там не платит налоги, например. Ну, или там платит, но не так, как и так далее. В общем, это целая такая сфера. Я хотела сказать, что итальянцы очень интересовались. Это все закрытость системы, она подогревала просто интерес. Ну, закрытость страны и всего. Когда все развалилось, мы были... Я помню совершенно точно, у меня там была юная еще тогда там, подростком, и я помнила, что поскольку хлынул поток на заработки от нас, там, в частности, в Италию, было тяжело получить визу, потому что молодая незамужняя девушка с трудом получала визу, потому что все думали, что она едет чем-то нехорошим заниматься. Ну, может быть. Может такое быть, что там останется и так далее.
Но справедливости ради, очень часто так и было.
Да, да, нет, это было, да, но это я не знаю, вот сейчас, кстати, вот, знаете, на новом витке развития подумать, вот если численно и вот посчитать, это какие-то, может быть, не такие значительные количества, но это стало знаменитым фактом и явлением, да, появились. И в этом смысле визы были еще кое-как объяснимы, что люди боялись там конкуренции,
ну, это в самом начале, а потом...
Рабочие руки, сейчас там уже нет, да, сейчас уже никому это не нужно.
Конечно.
Кстати, я хочу обратить внимание, что современные дети, в отличие от нас, пионерских детей, которые, в общем... со сложностями иногда жили там, ну, бытовыми, я имею в виду, как это, материальный мир,
да.
Он ускользал от нас, в общем-то,
приходилось
бороться. И было ощущение, что вот там-то, да, вот там они-то живут, они просто не понимают, что они там живут в раю, а здесь нет. А в итоге, и была мысль, что там рай на земле, а здесь нет. А в итоге получилось, что дети, которых не учат, где лучше жить, они живут в очень хороших условиях сейчас у нас здесь, и они искренне любят родину. И они не думают о том, что они... То есть они не хотят никуда уезжать. Я беседовала с детьми, с подростками. Вот они бывали везде, ездили. Им здесь нормально, вот им хорошо. Ну, правда, это про крупные города, я хочу сказать. И итальянцы интересовались советскими людьми, и Запад интересовался советским человеком после развала. Но... И welcome. Это было все время, ну, это был живой интерес. Я имею в виду на человеческом уровне. Сказать, что кто-то не любит нас там, за рубежом, вот так вот в быту, нельзя. Они нас... И турки ждут, потому что у них там простаивают отели, да? Где еще? В Европе, наверное, в Ницах каких-нибудь, в Франциях тоже, наверное, кого-то ждут. Я не знаю, может быть, ждут, может, нет. Финляндия ждет тоже, потому что там статья, там наши покупают коттеджи, в баню ездят, эти сюда к нам, а мы к ним. Все это считается такое разнообразие, да? И где вот, в какой момент возникает нить недоверие, она только наверху получается.
Ну, все, о чем ты говоришь, это действительно, это вот бытовая история. Я здесь с тобой соглашусь. Но речь идет о политике. И они, ну, коллективный Запад, да, как вот мы их называем все время, они таким образом, собственно, считают, что вот это отвечает их интересам.
А какие ведут у них интересы?
Себя, и ведут
какие?
Себя вот так вот, как они себя ведут. Вот
они
ты обрати внимание, как по щелчку, вот так вот раз, и тут же моментально ввели санкции против Российской Федерации.
Слушайте,
ну все, абсолютно все.
Ну, первые вели там против Магнитского, это все-таки какие-то адресные были, это не против страны.
А, не, ну это же...
страновые это были же... после Крыма.
Да, ну, что, в да, общем... но это же поступательная была совершенно история. Это все, знаешь как, вначале со скоростью 5 километров, а потом со скоростью 50 километров. Вначале Магнитский, потом, как они называли закон Димы Яковлева. Помнишь, да, эту историю?
Да, конечно, помню.
Да, потом закон, который мы приняли, запрещающий пропаганду определенных отношений, да, и опять по нарастающей, а потом, да, потом была, собственно, история с Крымом, абсолютно нормальная история. Абсолютно нормально. Но они, не вздрагивая, моментально все, которые еще вчера, как нам казалось, к нам хорошо относились, они раз и приняли санкции. Почему?
Ну, разве это непонятно? Мне кажется, что если они...
Мне непонятно, честное слово. Я вот до сих пор не могу понять. И я тебе больше скажу, что я разговаривал со многими политиками. Оттуда которые, да? Не с нашими, а вот тамошними. И они же просто вот, ну вот так, вот и все, вот да, мы приняли. А почему? Ответа на почему нету, ну его нету, этого ответа. Ты им даешь аргументацию, ведешь разговор с ними таким образом. Ребят, ну вот смотрите, да, там, и начинаешь, да, вот берем Фолклендские острова. Но это спорная территория. Между Аргентиной и Британией, да, хорошо, да, но Британия держит там вооруженные силы. Почему, если это спорная история? Потому что Британия считает, что это их территория. Отличная история. Просто Британия считает, что это их территория, все. А Аргентина считает, что это их территория.
Это место таких много, давайте, можно еще на Тайвань.
Конечно, конечно, список очень длинный. И ты, когда им говоришь, это так, они говорят, да, это так. А вот это так, да, это тоже так. Ну тогда почему вы отказываете нам в этом праве? А здесь ответа нет.
Роман, ну ладно, пишут, вот Дмитриус, да, через Телеграм, да. Можно все прочитать сообщение. А если Германия вернет себе Кёнигсберг, тоже будет все понятно или нет? Вот такой провокационный вопрос. Вообще пересмотра таких вот этих вот именно границ территорий.
Спроси, пожалуйста, каким таким чудесным образом Кёнигсберг оказался в составе Российской Федерации? И еще уточни. А помимо Кёнигсберга, еще, может быть, в составе каких-то государств оказались какие-то части Пруссии?
Там много чего было. Тильзит, например, знаете, я в разговоре с Олегом Сиротой выяснила, что наш город Советск, в котором перегонщики автомобилей из Германии живут, это сыр Тильзитер оттуда, вроде бы. Он так рассказал.
Тильзитский договор, ты помнишь, да? Кто там встречался, какие императоры?
Сейчас.
Давай быстро загугли.
Сходу, давай, да. Тильзитский мирный договор заключен.
Ага.
В 1807 году. Тильзите. Ну, ныне город Совет.
Ты
между Александром Первым и Наполеоном после войны Четвертой коалиции 1806-1807 годов. Ну,
обалдеть.
То есть после этого Наполеон еще к нам пришел.
Да, да. Ну, вот так вот получилось, да. Вот так вот получилось. А то, что в Крыму жили наши люди, кто об этом не знал? Может быть, на Украине об этом не знали? Да знали там все прекрасно. И, может быть, поэтому они прекрасно понимали, да, что бесперспективная история предпринимать какие-то шаги для того, чтобы запретить там или не допустить там отсоединения Крыма, выхода Крыма из состава Украины. Именно поэтому, потому что они лучше нас с тобой, я имею в виду вот товарищи, которые находились у власти на Украине, и не приняли никаких решений. Потому что люди, в первую очередь люди. Он прошло уже сколько лет. Слушай, я помню, у бабушки на вокзале в Симферополе автовокзал такой, знаешь, там недалеко гостиница была наша, и автовокзал в Симферополе, я подхожу, спрашиваю, она там курицу продавала 90-е годы, там вареная курица там. Спрашиваю, местная курица? Не, говорит, с Украины привезли.
Угу.
Понимаешь? Все прекрасно понимали, поэтому... что касается Пруссии, спроси у Дмитрия, пускай он нам напомнит, да, каким образом вообще все эти территории были отрезаны от Германии, на основании чего и кто принимал это решение.
Тут есть, смотрите, интересно, что у нас телеграм-аудитория и аудитория смс-сообщения, она, в общем, предсказуемо разделена на, грубо говоря, прозападную, это в телеграм, и на смс, как сказать...
Что такое прозападная аудитория?
Прозападная, но которая... Ну, они провокативные вопросы задают.
Ой, давай, я люблю такие вопросы.
Ну, пишут про советско-финскую войну и выборы, которые, значит, мы еще при Сталине получили.
Слушай, я однажды, знаешь, года три назад приехал в Хельсинки с женой и с младшим сыном. Мы приезжаем в Хельсинки, из Петербурга выходим из поезда. И я знаю, что там где-то должна быть остановка автобуса, на котором я планировал добраться до Лаперанты. И вот я хожу вокруг этого вокзала, ну, ты же была в Хельсинки, да? Там, ну, ходишь вокруг этого вокзала, там я смотрю, где там эта остановка, все. И тут подходит ко мне мужик один и говорит: «О, здравствуйте».
Так.
Я говорю: «Здрасте. Скажите, вы Роман?» Я говорю: «Да, да, 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 Бабаян ваша фамилия». Я говорю: «Да, да. Я смотрю все ваши программы. Все программы смотрю каждый день». А я тогда работал на ТВЦ, вел «Право голоса». «Знаете, что я хочу вам сказать? Вы почему так разрешаете говорить украинцам? Не разрешайте такие вещи говорить про Российскую Федерацию. Я работаю профессором в Хельсинском университете, и я своим студентам рассказываю все время о наших отношениях с Россией. И я им говорю, что та война, которая была между Советским Союзом и Финляндией, она была только потому, что руководство Финляндии было недальновидно. Когда Советский Союз предложил поменяться территориями и объяснил, почему нужно было на это соглашаться, а наша власть решила, что они этого делать не будут, и в итоге мы получили то, что мы получили. И это было правильно, потому что Советский Союз, как любая другая страна, имеет право думать о собственной безопасности. Речь идет о том, что перед... Великой Отечественной войной, перед Второй мировой войной, которая постучалась потом к нам и превратилась в Великую Отечественную, да, мы предлагали финскому государству действительно обменяться территориями. Предлагали им даже больше по размеру территории, чем территория Выборга и близлежащих районов. Почему? Потому что из Выборга они добивали артиллерией, ну, тогдашняя артиллерия, да, она добивала до центра Петербурга. Тогда Ленинграда, и мы понимали, что это неправильно. Мы им предложили, они отказались. А мы им отдавали территорию просто немножечко в другой стране. И даже большую территорию. Они отказались. И получилось то, что получилось. В итоге мы отодвинули просто вот эту вот самую точку, с которой можно было бить по Ленинграду. И имели право. Ну, вот так.
Ну, вот,
тебя удивило то, что в Финляндии человек меня узнал? Хочешь еще анекдот расскажу?
Да.
Тебе просто хохма. Еще несколько лет назад я уже прилетел на самолете. Это был май месяц, я прилетел в Хельсинки на самолете. И получил багаж и еду. Впереди человек 5 таможенников. И ты представляешь, весь самолет идет, они никого, ничего. А тут, значит, я, и они меня просят, значит, подойти. А там у них вот эта вот штука, через которую еще можно дополнительно просветить, собственно, багаж, да. Я думаю, вот интересно, почему из всего самолета, а я с приятелем был, почему из всего самолета они решили, значит, именно меня проверить дополнительно? Ну, ладно, я подхожу. И эти 5 таможенников начали разговор со мной на русском языке, оказались тоже благодарными зрителями моей программы.
Все это был 5... повод подойти к вам, по сути.
Да. Ну, то есть багаж мой их не интересовал, они просто со мной говорили. И то же самое, знаешь, там Украина, ну, тогда это вот как бы основная была тема. Украина, то, сё, 20-30-е, я у них спросил, я говорю: «Скажите, пожалуйста, откуда у вас русский язык?» Ну, они с акцентом со своим, да, вот этим вот интересным таким говорили, но, тем не менее, очень хорошее владение. Я говорю: «Откуда у вас русский язык?» И они мне рассказали такую штуку, что часть из них были из Вайникала, а часть из Кувовы. Это Вайникала, это вообще, в принципе, первый финский населенный пункт, это те, кто ездил на поезде, знают. Первый населенный пункт уже Финляндии после нейтральной полосы, да. А Кувова следующий. И они, оказывается, у них там работа, знаешь, каким образом построена? То ли таможенники это были, то ли пограничники, не буду врать, да, потому что, ну, форма, я не особо, как говорится, разобрался, да. У них система какая? То есть они месяц, как они мне сказали, работают, допустим, на контрольно-пропускном пункте Вайникала, потом их перебрасывают, эту бригаду, на другой участок границы, допустим, в район Иматры, да, потом там их могут перебросить в Хельсинки, и вот таким вот образом они были в Хельсинкском аэропорту, а так как это приграничная территория, было владение русским языком. Интересно, да?
Ну, да.
Вот тогда я впервые понял, как накрывает слава. Настя.
Да, да, да. Но это, конечно, все-таки приятно, да, и неожиданно. И
очень
приятно,
неожиданно, классно. Я бы сказал, да.
Но и главное, что программы смотрят. Это
да, да, да.
Конечно же.
Да.
Ну вот, смотрите, все-таки продолжается. Тут уже пошла битва, значит, за историю. Тут уточняют, что предложение СССР об отмене территории не предполагало передачу Финляндии Выборга. Игорь Борисович спрашивает, сколько сотен людей мы потеряли в этой войне, я неожиданно готова ответить.
Это было, да.
Подсказки со стороны Финляндии 26 или около того тысяч человек погибшими. С нашей стороны больше в несколько раз. Там речь идет о 125, еще 38 тысяч пропавшими без вести. Но это мы понимаем, что они тоже погибли, на самом деле замерзли от болезни и так далее. Там была очень высокая цена человеческая. Но вопрос в том, что если мы вернемся к... Видите, у нас была тема Украина долгие-долгие годы. Сейчас у нас новая тема, кажется, наклюнулась, да, это Белоруссия.
Ты имеешь в виду Белоруссию?
Да, и вот в сообщениях...
Все зависит от того, значит, что будет происходить.
Нам пишут, что... Ну, вот давайте... Вот нам пишут, почему мы там у нас беззубая политика, мы ее
хороший вопрос,
пропустили.
Хороший вопрос.
А может
очень
быть, хороший. А может быть, мягкой силой. Ну, то есть, вот смотрите, с вашей точки зрения, из всех плохих сценариев, которые для нас, скорее всего, будут плохие, самый все-таки для нас приемлемый был бы какой? А просто давайте фантазию такую вашу. Вот как вы думаете, по какому руслу может все пойти? Как вам? Самый вероятный сценарий. Давайте самый вероятный, не самый лучший,
ну, а самый вероятный сценарий. Не знаю, я не верю ни в какие переговоры между существующим президентом и существующей оппозицией. Не верю, потому что не вижу смысла начинать эти переговоры у той же самой оппозиции, да, то есть зачем им это надо, это раз. А я думаю, что... Ой, господи, не хочется быть пророком, но мне кажется, что Александр Григорьевич Лукашенко еще достаточно долго будет сопротивляться. Все зависит от того, какую позицию в итоге займут белорусские силовики. При этом я имею в виду даже не милицию, ну и милицию, конечно, в том числе, но в первую очередь армия. В первую очередь армия. Это вот какой-то вот такой вот не очень хороший сценарий. А вот как было бы хорошо, Хорошо было бы, если бы... Ну, Лукашенко потерял поддержку, это же очевидно на самом деле. По крайней мере, вот если у него есть поддержка, то она не такая, о которой он говорил. То есть это точно не 80%. Здесь вот у Будкина Юры в эфире был Евгений Минченко, и он тоже об этом говорил. Да, я здесь с ним соглашусь, что, наверное, это не 80%. Если это, допустим, там 50 с лишним процентов, то где те люди, которые поддерживают Александра Григорьевича Лукашенко? Почему я их не вижу на улицах Минска?
Ну, он собрал же митинг небольшой,
собрал.
Я видела только с пола.
Нет, он был небольшой, он был достаточно серьезный. Другое дело, что людей, которые выходят против него, их больше.
Да, это просто было видно.
Да.
Я, кстати, не видела фотографии с дронов.
Есть много всяких фотографий, да. Может быть, такое тоже бывает, что люди, которые поддерживают Александра Григорьевича Лукашенко, они такие, знаешь, пассивные, не выходят на улицу, а просто наблюдают со стороны, но мне кажется, что это маловероятно, потому что если не сейчас, то когда вы собираетесь выходить на улицу для того, чтобы продемонстрировать, что вы поддерживаете тот курс, который осуществлял Александр Григорьевич Лукашенко? Сейчас самое время. Но этого нет. Было бы здорово, если бы Александр Григорьевич Лукашенко там вообще не пошел бы, допустим, на эти последние выборы, а предложил бы кого-нибудь другого.
Колю?
Да ну почему Коля? Да, ты имеешь в виду сына? Нет.
Да, но роль этого, нет. В общем, Коля, она такая, то есть...
Не надо Колю, да, Колю не надо, это без вариантов. Да. Зачем начинается... Коля, когда есть целый Александр Григорьевич, да? Зачем нам сын, если есть папа, да? А нужно было предложить кого-то другого народу своему собственному и сказать, люди, слушайте, ну вот, мне кажется, вот это нормальный парень.
Под моим портретом пойдет.
Да не знаю, под моим он пойдет портретом или нет. Я беспокоюсь о судьбе белорусского государства. Я не хочу, чтобы там мой, в том числе, многолетний труд там пошел под откос, да. А я хочу, чтобы Белоруссия продолжала развиваться, и чтобы белорусский народ жил по-прежнему, там, я не знаю, все лучше и лучше с каждым годом. И поэтому мне кажется, что из существующих там людей, которые я вижу в политическом спектре Беларуси, вот этот человек самый подходящий. Я сам лично буду его поддерживать. И к вам обращаюсь, там, если вы меня поддерживаете, поддержите этого человека. А дальше этот человек начинает работу. Как любой кандидат начинает работу и работает. Убеждает людей, и они приходят за него голосуют.
Роман Георгиевич, а да. Лукашенко не относится к тому типу людей, условно, control-freak, который не умеет делегировать ничего. Собственно, поэтому он и сидит там так долго, потому что он просто не может. Он же об этом честно, откровенно говорит. Его по-человечески немного... Вот мне лично немного жаль по-человечески, потому что он говорит, вот я не представляю себе другую работу. Это моя работа. Я тут, значит, с молодости всю жизнь... как чуть ли не всю жизнь молодость отдал, как вы теперь, как будто другого, как жена с мужем, знаете, вот, как же вот, столько времени прошло, у меня уже вся жизнь прошла, а ты теперь как бы к другой. Он так воспринимает это ошибка, наверное.
Настенька, это ошибка, конечно, это ошибка. Я вот вспоминаю...
Это, видимо, природа власти так
влияет. Как совсем давно, ты не поверишь, пересекаю финскую границу.
Опять.
Нарочно не придумал. Нет, вот три раза всего в своей жизни был в Финляндии, причем с огромными, как говорится, вот этими вот перерывами, да. Но вот тогда это был первый раз. Пересекаю финскую границу, собираюсь встречать Новый год с семьей там, да, и не знаю вообще, как это будет выглядеть. И мы с друзьями на автобусе пересекаем границу, и заходят, значит, финские ребята, на автобусе заходят финские ребята и говорят, а вы смотрели, что показывает российское телевидение? Мы такие, нет, что? Они говорят, ваш президент Борис Николаевич Ельцин ушел. Как ушел? Кто ушел? Когда ушел? Первое, что мы сделали, включили, значит, телек, когда приехали в гостиницу, и действительно увидели выступление нашего президента, который сказал там, спасибо, извините, если что, ну, я ухожу там, и так далее, и так далее. Но он ушел, и нам рекомендовал человека, который ему показался наиболее подходящим.
Было дело.
Ну, было такое. И нормальный...
Да, мы помним.
А смотри, что происходит вот совсем недавно в Казахстане, что произошло.
Новости. Сейчас посмотрим на Казахстан.
Да,
новости.
Давай.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и главный редактор Роман Бабаян.
Я здесь.
С вами говорим, мы на самом деле говорим обо всем, оттолкнувшись от Беларуси. И почему, и какие у нас тут могут быть варианты у Российской Федерации, что дальше будет происходить. Любят нас, не любят условный коллективный Запад, который пытается переманить сейчас, воспользовавшись ситуацией нестабильности, Белоруссию на свою сторону или как-то там внедрить своих агентов. Я думаю, об этом, да, речь идет.
Ну, они там есть, это, конечно, 100%, да, даже спорить с этим не надо. А, и интересы есть, и активная работа есть, это все есть, но. Как говорил Владимир Ильич Ленин, революция невозможна без революционной ситуации. То есть есть и база. Вот если бы не было бы этой базы, невозможно было бы ничего. Но когда есть база, то тогда просто процессы ускоряются, вот и все.
Ну как ускоряются? То есть потребовалось примерно 26 лет несменяемости для того, чтобы...
Так эти 26 лет эта база вырабатывалась. А вот сейчас я вот говорю вот про эту неделю, которая прошла с момента выборов. И посмотри, с каждым днем там выходило все больше и больше людей. Да и вот мы получили то, что мы получили.
Да, забастовки по всей стране. Да. Кстати, этого человека,
который держал телефон... А то, что есть какие-то телефон... там заинтересованные стороны, да, во всей этой истории, ну, это очевидно, но это надо быть просто глухим человеком.
Мы тоже, да. Мы тоже, страна, и да. В данном случае мы абсолютно точно понимаем, что любое более-менее активное движение повлечет негативную, скорее всего, реакцию.
Да, и вот тут мы подходим с тобой к самому интересному, и на мой взгляд, самому важному. Я много лет с таким бы упорством там, да, куда-нибудь в другую сторону, я много лет говорю о том, что мы что-то не то делаем. В каком плане? Именно на постсоветском пространстве. Это то самое пространство, где у нас на старте было огромное преимущество у нас было. У нас были родственники в каждой республике, у нас были смешанные браки, мы были объединены экономическими какими-то связями, мы были объединены ценностными связями, да, сейчас же популярнее это слово ценности, да, вот у нас были единые ценности. Мы говорили там на одном языке, по большому счету. И несмотря на все на это, имея вот такое вот преимущество, мы потеряли все наше ближнее зарубежье. Наше вот это вот самое пространство. Почему? А потому что каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, я все думаю, когда нам это надоест. Может быть, что сейчас вот после Белоруссии, если все пойдет вот по тому сценарию, про который нам говорят очень многие наши слушатели, о котором мы тоже, как говорится, говорим, да, может быть, после этого мы каким-то образом пересмотрим собственную позицию и начнем действительно что-то делать. Но мы много лет не работали с людьми. Мы все время делаем ставку на какого-то отдельно взятого исторического персонажа, понимаешь? Мы могли поддерживать там одного там господина, который работает там президентом какой-то там одной страны, но при этом вот процессы, которые разворачивались в этой стране, там и настроения, которые были среди людей, мы на них внимания не обращали, потому что мы были уверены, что, ну, в случае чего, этот человек там росчерком пера там издаст какое-то распоряжение, приказ, и все будет нормально. Не работает эта история. При этом мы тратим всегда больше денег, чем люди, которые работают против нас.
Ну, а это кто-то посчитал? Ну, в смысле, это как-то поддается учету бухгалтерскому?
Слушай, ну, это элементарная история, элементарная. Ну, вот что?
В смысле, по соглашениям вы имеете в виду?
Не по соглашениям. Вот, смотри, там мы принимаем решение, допустим, о поставках военной техники там какой-нибудь отдельно взятой стране по нашим внутренним ценам, да? И при этом даем там еще и кредит бешеной этой самой стране, чтобы она на эти же самые деньги купила вот эту вот самую технику и вооружение по нашим внутренним ценам. Что делают наши оппоненты? А наши оппоненты просто говорят: ребята, мы готовы, да, развивать ваше гражданское общество. А как развивать гражданское общество? Ну, вот у нас специально будет там человек, там, да, XY его зовут, да, вот имя X, фамилия Y, да, вот он готов встретиться и выслушать все ваши предложения в определенный день, там, с 10 там, до 4 часов дня. И с 10 до 4 дня к этому XY приходит человек и говорит: вы знаете, я хочу заниматься проблемами ЖКХ. А как ты хочешь заниматься проблемами ЖКХ, спрашивает XY. Он говорит: вы знаете, я подумал, что я создам там небольшую какую-нибудь там организацию, да, и будем работать в интернете. Как здорово, что ты ко мне пришел. Ты даже не представляешь, как ты вовремя пришел ко мне, потому что я сам думал о том, что нужно обязательно помочь кому-то, кто будет заниматься проблемами ЖКХ и качеством дорог или еще чем-то там в этой стране, да? Это здорово. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сколько людей будет у тебя работать? Он говорит: ой, вы знаете, я так не думал, но я так думаю, что не меньше 10 человек. Прекрасно, прекрасно. Давай договоримся следующим образом. Ты будешь приходить ко мне один раз в месяц, и я буду выдавать тебе деньги на зарплату этим людям. Из расчета, ну, $150 в месяц. А плюс вот тебе денежки, ты купи оргтехнику, ну, ты же в интернете, соответственно, компьютеры нужны, ты купи оргтехнику и сними в аренду какое-нибудь помещение. Ой, спасибо вам большое. Все, человек ушел. Приходит другой и говорит: вы знаете, я хочу заниматься проблемами образования и культуры. Как же замечательно, что ты ко мне пришел. А как ты собираешься это делать? Я хочу вот это вот делать через интернет, но через видеоконтент. Здорово. То есть интернет-телевидение хочешь развивать? Да. А сколько, как ты думаешь, людей тебе потребуется для этого? 20 человек. И дальше, вот тебе техника на покупку оборудования, вот тебе деньги на аренду помещения, и раз в месяц будешь приходить, получать зарплату из расчета $200 на человека. Замечательно. И потом мы вдруг обнаруживаем, что в маленькой какой-нибудь стране бывшей Советской Республики несколько тысяч маленьких интернет-ресурсов, значит, и всяких там разных средств массовой информации, или не средств массовой информации, но которые работают с видеоконтентом в интернете. Несколько тысяч. И в этих нескольких тысяч по 10 человек.
Да.
И мы потом умножаем эти несколько тысяч на этих 10 человек, и по щелчку эти все люди выйдут на дороги и заблокируют, допустим, движение в какой-нибудь столице.
То есть это иностранцы или...
Это местные.
На зарплату, в
смысле, это местные аналог люди,
да. Бюджетников, я поняла.
Да, местные люди, которые будут это делать. А есть еще огромное количество других организаций, которые точно так же будут работать и сажать на гранты определенных товарищей, которые работают в разных НКО. И вот, казалось бы, НКО, которое должно заниматься проблемами, допустим, здравоохранения, вдруг в какой-то момент начинает говорить о каких-то свободах. Это вообще вот в тренде все. И почему это происходит? А мы миллиарды потом, 15 миллиардов предлагали там господину Януковичу, ты помнишь эту историю? И три даже умудрились
уже отдать. Да, я помню, мы
еще
продолжали
там. Да. А когда ты умножишь вот эти вот $200, $300 на вот эти 10 человек и даже на несколько тысяч, с удивлением обнаружишь, что это копейки. Но эти копейки идут людям, которые на земле.
Слушайте, ну вот...
А у нас все идет вот куда-то по верхам, понимаешь?
А у нас... Ну, в итоге это получается, что выглядит это таким образом, что выхолащивается прекрасная идея, допустим, НКО, или прекрасная идея постройки гражданского общества, которое реально надо там учиться делать, когда у тебя нет такого опыта, это все сложно. Это там, на грани там психологии просто массы.
Ну, что значит нет опыта? Человек... Ну, посмотри, как это делают другие...
Ну да, да, нет, это не так просто, попробуй, сказать, что изменить себя.
Попробуй это сделать. Ну вот, например, ты приходишь к памятнику, да, стоит древняя церковь.
Да.
В Армении, да, стоит вот церковь на границе с Турцией, место называется Хорвераб. Уникальная совершенно история. Эта церковь, значит, построена на том самом месте, где находилась яма, в которой держали Григория Просветителя. Ну, ты же была в музеях Ватикана, да? Вот когда туда заходишь, да, идешь на экскурсию. Первое, что тебе говорит гид, вот посмотрите справа от вас, это Григорий Иллюминат. Это человек, который принес христианство в Армению. Помнишь у нас? Нет, не помнишь? Ну, в следующий раз обрати внимание. Да.
Виртуальный мир позволяет нам экскурсии любого.
Да. И вот этот человек принес христианство, да, в Армению, да, его взяли, посадили, бросили в яму. Вот он тут долго сидел в этой яме и так далее, да. А потом на месте этой ямы, значит, построили, яма осталась. И на месте этой ямы стоит церковь, и открывается просто, там смотровая площадка, открываются прекрасные виды на нейтральную полосу, там граница с Турцией, Турцию видно, все видно, да. Ты заходишь, значит, на территорию вот этого храмового комплекса и видишь там таблички, и на них написано, вот Хорвераб, она построена, эта церковь тогда-то, тогда-то, и вот история вся эта, значит, описывается, а в правом нижнем углу подпись USID. И думаешь, ну, надо же, как интересно, да?
А что это на самом деле? United States?
Ты не знаешь, да, что это такое? Это вот те самые институты и организации, которые запрещены на самом деле на территории Российской Федерации, которые занимаются развитием гражданского общества и всевозможных демократических институтов.
Ну вот, у меня сразу вопрос.
Или Настенька, да, вот смотри, ты едешь по дороге, допустим, да, по дороге в Молдавии. Никогда не забуду, это вообще анекдот. Я в Кишиневе, еду в аэропорт, а там ждут Ангелу Меркель. Она должна была приехать на несколько дней там в Молдавию с официальным визитом. И ты едешь по дороге, новая дорога, новый асфальт, все, и такая надпись. Значит, стоит этот столбик, и на этом столбике, значит, надпись: «Эту дорогу построил Евросоюз». Да. То же самое я видел там во многих местах. Там. Вот этот кусок дороги, построенный на деньги Евросоюза, а вот это вот USAID там, и так далее, и так далее. То есть дают 2 рубля, но при этом напоминают тебе об этом каждую секунду. И все это приводит к тому, что любого человека потом ночью разбудишь, спросишь, и он тебе скажет: ой, это они нам помогли. А то, что Россия там десятилетиями могла вливать миллиарды в экономику, давать кредиты льготные, восстанавливать это незаметно, атомные, да, электростанции.
Ну, потому что это, если это не видно, результаты...
Нет, это
не
видно, не еще как видно. Но мы, понимаешь, мы такие, вот характер у нас такой. Мы это делаем, и при этом никогда не напоминаем об этом. Ну, а получается, что нужно напоминать, чтобы знали... Чтобы знали, и нужно учиться этой истории. А мы потом начинаем вспоминать, знаешь, и вот сейчас мы начинаем вспоминать: о, ребята, вот сколько лет там, да, мы вот там, помогали финансово тем же самым белорусам. Но это так не работает.
Роман,
то же самое мы говорили про Украину.
Что слово, например, правозащитник, я так понимаю, что в определенном
кругу... Не ругайся, чуть пожалуйста, в эфире.
Чуть ли не ругайтесь. Совершенно вот именно верно. Я хотела сказать, понимаете, да. Мы пришли к тому, что это слово, которое вызывает ассоциативный ряд. Также примерно то же самое, что и НКО. При том, что идеи, то, чем они, ну, ага, они или кто-то, любой другой бы человек мог бы, ага, или общество там заниматься, допустим, помогать, менять отношение общества к инвалидам, к людям-инвалидам, что это не позор семьи, например, ребенок,
да,
там,
честь и хвала тем ребенок. Самым НКО, которые действительно этим занимаются.
Подождите, вот смотрите, да, их много, этих направлений, вы правильно совершенно сказали, ЖКХ совершенно, не, мне кажется, пока незаслуженно оставленная в тени, потому что это просто горизонтальная солидарность людей и вещи, которые прямо здесь и сейчас можно вешать таблички и писать. У нас теплоузел, например, у нас есть счетчик, который мы сами поставили на учет, заставили департамент городского имущества. Теперь мы платим меньше за там потребленную энергию, а не посредние. Допустим, много-много-много-много вещей. Это пустующие, допустим, какие-то ниши. Возникают, допустим, историки, или которые пытаются посчитать количество там черепов с дырками где-то в каких-то болотах и понять, атрибутировать, там, понять, чьи это черепа, допустим, да? Вот они... Есть что-то, что растет все равно снизу, ну, или какие-нибудь любители узкоколейных железных дорог, я не знаю, все что угодно. Оно растет. Но один человек в поле не воин. Им нужны, ну, как бы... Один человек нет, но общество, да, они сколачивают, или кто-то сколачивает, кто-то возникает какое-то сообщество, и если кто-то приходит поддержать, например, там, деньгами дать, офис, а почему не должна отказываться говорить нет, если внутри страны их никто не поддержит? Значит, я знаю, что значит, есть гранты, там участвуют.
Ты понимаешь, какая история?
Но не все выигрывают.
Я еще раз, если это действительно те самые структуры, которые будут заниматься этими вопросами, честь им хвала. Но история совсем другая, она заключается в том, что, как правило, очень многие эти структуры, они почему-то предпочитают заниматься вопросами внутренней политики и продвигать собственные интересы, а это совсем другая история, совсем другая. И вот правозащитники, да, ну, вот я же, ну, казалось бы, ну, если ты занимаешься, допустим, правозащитой, да, защитой прав человека, ну, хорошо, ну, например, тогда, да, тогда надо защищать права абсолютно всех людей. Но мы очень часто с тобой сталкиваемся с тем, что вот эти самые правозащитники, они почему-то защищают права только одной категории людей, а когда нарушаются права других людей, они этого просто не замечают.
О чем
ну, например, конкретно я? Ну, например, слушай, нам могут сколько угодно рассказывать там и защищать там всевозможнейших там товарищей, которые там оказались там где-то там привлечены к какой-то ответственности или у кого-то там случился какой-то конфликт там с правоохранительными органами, с властями, но при этом могут в упор не замечать, допустим, сидящего в тюрьме там на Украине нашего человека, который исповедует наши ценности, и Правышинского.
А так они же, если Правышинского. Они здесь или, например, работают, они могут ли они работать на Украине? Я тут просто чисто технически, я не очень понимаю.
Не-не-не-не. Значит, слушай, ну...
Я не знаю, там у них есть права и так далее. Они помогают за границей
другим
нашим. Это
люди, которые защищают избирательно права людей. Они защищают только права тех, кто... исповедуют их ценности и находятся на, и являются их единомышленниками.
Ну, если их, это какие-то вот либеральные Нет, вот, что все люди равны.
Ну вот как долго нам кричали про господина что Сенцова. Ты помнишь, да? Какие только правозащитные организации не орали, не кричали, не требовали, не обвиняли российское государство. Что талантливого еще там режиссера держат за стенках, да, человек, который сам признался в том, что готовил террористический акт. Но при этом эти же самые люди молчали про Вышинского. Это нормально, скажи мне, пожалуйста?
Ну, Сенцов нет, же у нас
это нормально или нет?
Ну, я не знаю, если они занимаются работой с нашими правоохранителями, то, наверное, это логично, но я не знаю.
Нет, они правозащитники, они занимаются защитой прав человека.
Да.
А был такой еще, я помню, правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Слышал про такого человека?
Конечно, я даже про его портрет помню.
Вот, молодец. В очках. Молодец. Да. Да, у нас были определенные события на Северном Кавказе. Ты же в курсе, да?
Их так было много?
Нет, две чеченские войны, я имею в виду.
Да.
Увидев в камере картинку, как отрезают голову нашим солдатам, реакция была такая. Он сказал: ой-ой-ой, какой кошмар, какой кошмар. Потом говорит: ну а с другой стороны, они же за свободу свою воюют.
Угу.
Так. Ну, вот, да, вот как это понимать все? Когда правозащитник действительно правозащитник, он будет защищать права любого человека. И не будет никакой избирательности. А здесь сплошь и рядом избирательность. Это очень странно.
Много очень вопросов нам присылают. Мы не будем звонки принимать с вами. Давайте просто чтением сообщения.
Это не я веду эфир, это ты ведешь эфир.
Это я веду эфир, ну хорошо.
А ты думал, это я, да?
Нет. Я думала, это вы. Но вы же главный редактор, поэтому, в общем, мы этой честью пользуемся, чтобы узнать у вас вашу позицию.
Ну, у нас 6 минут. Давай, хочешь, пообщаемся быстренько с кем-нибудь.
Давайте, давайте, конечно. У нас сейчас звукорежиссер, очень много звонков. Давайте мы отобьем все красные, нехорошие. У нас самые активные люди, видите, они активизируются на самые общие темы. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, Роман Бабаян у нас сегодня в эфире. Задавайте ваши вопросы, говорим о нас.
Алло. Значит, я хочу сказать, что у нас есть союзное государство. Почему бы не создать следственную комиссию российско-белорусскую, которая расследовала бы выборы Белоруссии и расследовала бы вот эти вот якобы мирные погромы. И фейки, которые...
Мирные погромы...
Видите ли, я слышала ночью, вот как только прошли выборы по «Комсомольской правде», вот ночью, какие там были побоища, вот, а днем выходили вот эти вот белые женщины, там, в белых одеждах, опять ночь, и опять у них там побоища, боевики, они
Спасибо за звонок. Вот союзное государство, которое, по сути, не, я так понимаю, все-таки декоративное было, некое соглашение о намерениях, которое, в общем, не работало.
Я с тобой не согласен, Настя. Нет? Это совсем не протокол о намерениях, это очень все серьезно. Это было соглашение, которое было утверждено и руководителями государства, и парламентами двух стран. Это абсолютно реальная история. Другое дело, что мы на каком-то этапе развития просто замерли и не двинулись вперед. Там не будем сейчас говорить мало времени, да, по чьей вине, не в этом дело.
Но вот в рамках этого союза мы
да,
что-то
по
можем?
Поводу расследования, по поводу расследования. Я не думаю, что нужно создавать какую-то там специальную следственную группу, которая бы занималась расследованием по одной простой причине, что как только мы это сделаем, вы увидите те самые люди, которые сегодня еще остаются так более-менее в тени, они тут же начнут говорить о том, что мы вмешиваемся во внутренние дела другого государства. Это 100% так и будет. Но это не значит, что мы должны просто наблюдать со стороны. Мы не имеем права этого делать, потому что все, что происходит сегодня в Беларуси, на мой субъективный взгляд, это мое мнение, я думаю, что со мной очень многие согласятся, это в первую очередь наша проблема, это вопросы нашей безопасности. Я убежден, что попробуют сделать то же самое у нас, найдут там информационный повод, как говорится, и попробуют сделать то же самое у нас. Наблюдать нельзя, а вот как мы можем повлиять, используя то, что мы находимся с Белоруссией в союзном государстве, как мы можем повлиять на эти процессы, здесь варианты есть, но я пока про это говорить не буду.
Мы хотели с вами, на самом деле, про Казахстан, но вы, я думаю, хотели привести пример того, как человек оставил после себя преемника, указав на свой портрет, и там сейчас этот Токаев совершенно вошел в должность и, кажется, ей соответствует, или нет.
Совершенно верно. Соответствует или не соответствует, это будет решать народ Казахстана. Но напомни мне, пожалуйста, там перекрыты все улицы казахской столицы, там митингующими, протестантами, протестующими? Пока нет.
Ну, вы знаете, что
значит, я правильная была история?
О Казахстане, вот это такой тоже разговор, переехали русские люди недавно, у нас на даче рядом поселились, потому что у них денег на нормальное жилье не хватает, они в СССР поселились. Да. И они рассказывают о том, что там в самом Казахстане, например, когда там есть Дунганя, которые успешно, там как же такой народ, который начинает где-то селиться, успешно живут, их приходят громить местные. Ну, там, в общем, какие-то межнациональные
это было, происходят. И совсем недавно эти события снова в очередной раз происходили и происходят, но я не про это, мы же с тобой говорим про политическую систему, про политический кризис, этого нет, все, давай следующий звонок.
Следующий звонок 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Роман Георгиевич. Анастасия, это Владимир. Вот у меня такой вопрос. Сегодня утром Михаил Хазин, наш уважаемый, сказал, что у Путина совсем немного времени, чтобы не повторилось то, что в Беларуси, в Украине у нас, чтобы что-то сделать с нашей внутренней экономической политикой. Вот как вы объясните то, что вот у нас действительно ничего не происходит, и как бы у нас-то ситуация не намного лучше, чем в наших союзных республиках.
У нас происходит немножечко. У нас же есть маленькие сейчас такие очишки, но вопрос в том, что они не распространяются никуда.
Ну, что касается нашей экономики, внутренней экономической, как вы сказали, да, что касается нашей экономики, ну, все-таки мы самая экономически успешная страна из всех постсоветских государств. Это факт медицинский. Что касается заявления там Хазина по поводу того, что у Путина осталось немного времени для того, чтобы сыграть на опережение, ну, может быть, может быть. Но знаете, чем отличается наш президент от всех остальных президентов?
Чем?
Что он всегда принимает решения самые неожиданные, в неожиданные для всех и в самое неожиданное время. Это становится для всех сюрпризом. И наоборот, все напрягаются, когда он долго молчит. Поэтому мне почему-то кажется, что Владимир Владимирович примет правильное решение.
Юрий Николаевич восхитительный. Ой, вот сорвался. У нас есть такой слушатель старый-старый, который всегда подытоживал какие-то большие темы. Он так от народа выступал, но сейчас уже, наверное, он не прозвонится. Давайте последний, самый завершающий. Нет, у нас не хватит времени, у нас 7 секунд.
Да, жалко.
Роман, приходите почаще. Приду, но у вас есть пятница.
Приду.
У вас есть еще и пятница.
В пятницу мы, встретимся обязательно с нашими слушателями. Да, хочу сказать, что очень люблю Белоруссию, очень люблю белорусов. Очень хочется, чтобы они не потеряли собственную страну. А пока наблюдаю, что они ее топят, причем по всем направлениям. И президент, и протестующие, все подряд. Жалко.
Будем ждать развития событий, как раз будем слушать новости. Я тоже с вами прощаюсь. Всем до свидания.